Рабаш
1770. Труды Рабаша, статья «Что означает, что жертва мужского пола?» Мы читаем середину статьи, страница 1077, первого колонка, со строчки «Ваядуа». Труды Рабаша, второй том, 1077, страница, первая колонка, со строчки «Ядуа». Известно, что сказали мудрецы, глаз видит все и сердце ощущает. Следует понять, на что намекает слово «глаз». Известно, что глаза называются хохма, то есть мысль. Мысль — это мужского рода, как сказано в Святом Зоаре, что у человека, который должен принять на себя ярмо духовной работы, означает, что человек верит, и это свойство моха, разума, и эта мысль влияет на сердце, и тогда сердце начинает стремиться к тому, что было в мысли. Поэтому глаз называется мыслью. И хохма, то, что он видит, и приглядно его глазу, это влияет на сердце. Поэтому сердце стремится к тому, что в разуме. Из сказанного следует, что мысль Творца — это отдача. И на это указывает сказанное мудрецами: «Знай, что свыше тебя глаз видит». И следует толкование, что человек должен знать то, что есть выше человека, то есть то, что есть выше над мыслью человека. И там есть мысль Творца, которая называется «глаз видящий». Как говорит Святой Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохмой, и это мужского рода. Как мы изучали, что свет хохма с точки зрения дающего к получающему, поэтому на человека возложено уподобиться высшему глазу, уподобить высшему глазу низший глаз и отдавать Творцу, и это называется совпадение по форме. Это называется вера в Творца, и это называется свойство разума, то есть мысль человека, которая должна быть в совпадении по форме с Творцом. Об этом написано в книге Матан Тора, и вот цитата. «Каждые все действия будут ради отдачи и блага ближнего, и тем самым ты уподобишь свою форму форме Творца, свойствам Творца, слиянию с духовным». И есть совпадение по форме свойства моха и свойства либо. А занимаясь Торой и заповедями ради отдачи Творцу, уподобляет форму в разуме, как Творец не думает о себе, если он управляет творениями или другое, так и нам нельзя думать об этих вещах, и нам понятно, что Творец не думает о них, потому что у тебя не может быть большего различия по форме, чем это. И поэтому тот, кто думает об этих вещах, он, естественно, отделяет себя от Творца. Поэтому получается, что если человек верит в то, что «знай, что над тобой глаз видящий», «знай» — это означает «знание», а «знание» означает «соединение и слияние». То, что над тобой глаз видящий, глаз Творца, который является свойством хохма, и «знай» указывает на слияние, когда человек сливается с тем, что над тобой, а это свойство разума или вера. И согласно правилу, глаз видит, а сердце устремляется, то есть мысль, которая является свойством мужского рода, влияет на сердце, это устремление и желание, и как мысль, которая является верой, там есть совпадение по свойствам с Творцом, так и сердце, которое является желанием получать, не хочет использовать свое собственное свойство получения, а находиться под влиянием мысли и быть в свойстве отдачи, как и мысль. И поэтому, если человек приходит к совпадению по свойствам со свойством мысли, это влияет и на сердце, и тогда и сердце приобретает свойство «все твои действия будут ради небес». Об этом мы... Тем самым выясняется то, что сказали мудрецы, каждый, кто испытывает трепет перед небесами, его слова услышаны будут. Означает, что тот, кто принимает на себя ярмо духовной работы или свойства веры, его слова слышит тело, и все тело слышит этот голос. Потому что если мысль — это вера выше знания и совпадение по свойствам с Творцом, тогда мысль мужского рода влияет на сердце, которое является свойством женского рода. Как сказано, сердце поймет. И об этом говорит Зоар. Бина — это сердце, и это свойство женского рода. Поэтому, если жертва мужского рода, это означает, что это искупает грехи в мысли мужского рода, хохма, и когда человек согрешил, то есть нанес ущерб в свои мысли, которые являются верой выше знания, тогда он должен исправить то свойство, которому нанес ущерб. И поскольку вера — это глаз видящий, или высшая мудрость, высшая хохма, это означает, что мысль Творца — это желание насладить создание, то есть отдать нижним, и человек наносит этому ущерб, то есть он не верит в то, что есть владыка мира, и он управляет творениями, как добрый, несущий добро, и на человеку положено восхвалить Творца за это. Получается, что если человек не верит в Творца, в дающего, который является мужского рода, тогда человек должен принести жертву мужского рода. Это свойство, мера за меру, которую нанес ущерб. Поэтому мера, ущерб в мысли очень серьезный, потому что это вся, весь замысел творения. А если человек не верит в это, то это является грехом и ущербом в мысли, и он должен сделать исправление в той же самой мере. И по сказанному следует объяснить то, что говорит святой Зоар, по сказанному, если будет жертва, потому что мои мысли не ваши мысли, и говорит, из той мысли создается письменная Тора и устная Тора, которая называется Малхут. И следует объяснить, что в духовной работе Малхут называется Малхут Шамаем, Царство Небес. А вера — это письменная Тора, и она и называется Тора. И невозможно удостоиться Торы, если не удостоился веры. Как сказали мудрецы, нельзя обучать Торе язычников. А после того, как удостоился свойства веры, он может удостоиться свойства Торы. И об этом написано: из той мысли, то есть из замысла творения, насладить создание, происходит свойство веры и свойство Торы. То, что нам дано в виде веры, когда все спрашивают, когда произошло скрытие на управление Творца, и для этого нужна вера, ответ на это, что это тоже является свойством наследить создание для того, чтобы показать миру совершенство действия его. И когда мы слиты с мыслью Творца, тогда у человека есть все. В то время как мысль человека говорит, и из этой мысли происходят все прегрешения и злодеяния. Об этом написано, потому что не мои мысли, не ваши мысли. Поэтому на человеку следует прилагать усилия и сосредоточить всю свою работу на том, чтобы она была только в том, чтобы быть слитым с мыслью Творца и верить в это, что Он управляет миром как добрый и несущий добро. И тогда, когда у него будет вера, тогда он удостоится всего.
Ну, вопросы, если вы хотите. что это значит, что если человек четче говорит, что человек повредил тем, что он не верит, что есть управитель в мире, и который руководит в свойстве добрый, несущий добро. И человек должен восхвалять Творца в этом.
А что нового ты здесь услышал, что ты не слышал?
Что это значит, что он должен верить? Если нет, он вносит ущерб, дефект на...
Есть вера мудрецов, которые сказали, что такое существует. Я как маленький ребенок верю им как большим, и эта вера достаточно мне, чтобы я проделал действия, чтобы постичь то, что они говорят. Это называется вера в мудрецов. Они мудрецы, а я глупец, и я мал по отношению к ним, по сравнению с великими. И поэтому эта сила веры, когда я верю в них, нет у меня никакого доказательства, никакого оправдания, ничего. Просто в моих глазах они велики и правы. И поэтому достаточно мне этого, этой разницы между нами, которую я чувствую, чтобы я хотел достичь того же, и я уверен, что то, что они говорят, это истина. Есть в этом для меня, в моей вере, сила достичь этого. Человек этим пользуется во всем, в любом месте. Ты веришь в средства массовой информации, в твоей бабушке, и в то, что тебе говорили в детстве, когда ты был еще глупцом, и веришь до сих пор в это, во все эти предрассудки и так далее. Это одна вера. Простая, естественная, когда мы верим великим, про которых мы думаем, что они великие, или же мы живем с этим, или же мы берем это как средство достижения сказанного ими. Это вера, которая существует в нашем мире, во всем. Без этого я не могу учиться, продвигаться, жить, ничего делать. Мне сказали, там это, тут-то, тут-то и тут-то находится, 200 метров отсюда. Я верю. Сила веры этого, когда я слышу от человека, который знает, а я нет, он в этом больше меня, теперь я могу проверить, насколько это важно, насколько этот человек важен, насколько я чувствую его, себя по сравнению с ним маленьким. У нас есть данные, которыми, пользуясь, мы можем измерить это внутри. Это психология всего лишь. И в конечном счете я могу подвести расчет, насколько я смогу бежать за этим, или пойти, или, может быть, даже не идти за этим, чтобы достичь это. Мы находимся в этом буквально каждый день, каждую секунду в таких верованиях. Это естественная наша вера, каждодневная, человеческая. Есть вера, которая называется верой, когда мы не верим никому, ничему, а просто хотим достичь. Только достичь. И здесь вера. Когда я сейчас верю кому-то, становится у меня исправлением, когда мне говорят, хорошо, что ты хочешь достичь, но для того, чтобы достичь, ты должен вооружиться истинной верой, не естественной верой, когда тебе сказали, и ты делаешь, и приходишь к этому. Но верой в духовном называется исправление кли. И без исправления я не могу прийти к этому и получить. В нашем мире, в тех свойствах, в которых я нахожусь, если я получаю то, что принимается в эти свойства, я должен платить за это усилиями, деньгами, всем. В духовном мире, для того, чтобы прийти и получить что-то, я должен в соответствии с этим измениться. Здесь нет понятия расстояния, времени или места. Есть здесь понятие соответствия тому, что я хочу раскрыть. Все существует. Только для того, чтобы раскрыть эти вещи, что они находятся передо мной, я должен подготовить кли, и тогда это раскроется в кли. В соответствии каждый раз изменяющимся моим келим, я получаю всевозможные другие формы в соответствии с келим. И моя вера здесь уже не вера в то, что я верю им, что это существует, но я должен верить им больше, что я должен изменить себя для того, чтобы получить то, что они говорят. И прежде всего, верить им больше, верить им полностью, буквально. И благодаря этому проделать действие в распространении, в группе, в окружении с собой. Тысяча и одна вещь, чтобы это в конечном счете изменило мое кли. И также это кли называется тогда верой. Тогда и оно называется верой. Вера — это сила достичь желаемого. Только там достаточно силы достичь желаемого эгоистической. Насколько это будет направлено, насколько будет большим. То есть направление к эгоистической цели, которую я достигаю. Тут, когда я хочу достичь духовного явления, то есть отдачи, я здесь должен изменить свое кли. И есть то же самое название, и там, и тут. Только здесь другая сущность моей работы — достичь веры. Это понятно? Ну,
сейчас, что это значит «нанес ущерб этой вере»?
Нанес ущерб, по всей видимости, испортил ее. Может быть, что ты сказал мне о чем-то, что находится за углом там, и я вдруг бегу, чтобы получить это, и вдруг на кого-то натыкаюсь, который мне говорит, для чего тебе эти глупости? Я нанес вред твоей вере, верив в тебя, и поверил кому-то другому, и я тем самым изменяю свой путь. Это называется нанесение вреда предыдущей вере. В духовном это гораздо хуже. Там тебе необходимо много сил для того, чтобы изменить себя, достичь настоящей веры, отдачи, проделывать действия с товарищами. Все вместе. Для этого тебе необходимы огромные силы. А на пути есть много таких, кто тебе портит это. Много портящих. И запрещено слушать всех. Запрещено слушать. Сколько людей мы из-за этого выбросили у Рабаша, которые говорили и о пути, и о нем самом, и Баальсуламе. Запрещено слушать. Это тебя очень ослабляет. Очень. Нет ничего хуже. Это дает такую испорченность, когда ты не можешь продолжать. У тебя возникает сомнение. Уже все. Ты нанес ущерб вере. Мало того, что твой разум делает тебе такие упражнения все время. Это свыше. Но если ты слышишь такое... Я помню, мои соседи все время, когда я жил в Нейбраке, это ерунда. Я не хочу этого слушать. Я ему говорю, берегись. Это большая проблема. Слабость входит прямо буквально до костей, принимая тебя. Ты ничего не можешь сделать. И не будет у тебя сил продвигаться. Не будет. Это понятно. Жалко времени. Лучше я говорю тебе, если это такой ущерб, вред, я тебе говорю, лучше иди в другое место. будь хасидом. Моше Шарона, еще кого-то там. Не стоит продолжать. В отсутствии веры ничего нельзя достичь. Да.
Сейчас вы привели пример простых людей, ваших соседей, которые говорили о вашем духовном пути. Мы все время слышим такие вещи от внешней публики.
Я бы не слушал.
Но мы же от этого ослабеем, от того, что мы слышим такие вещи.
И я не знаю, как это действует на вас.
Это называется ослабить.
Я не знаю. Ты не слышишь, что я говорю. Я тебе три раза сказал. Я не знаю, что это влияет на тебя. Ты понимаешь это или нет? Еще раз спроси.
Ну, вы привели пример. Те, кто не находится в пути, и они влияли на вас.
А что? Тот, кто в пути?
Ну, если бы товарищ сказал, так это бы...
Так он же в пути? Что это? Потому что он находится здесь? Если потому что он находится здесь, он называется в пути? Я здесь вообще половина людей, которые не относятся к пути. Я говорю тебе серьезно. Просто так находятся. А я ничего не говорю. Находятся, может быть, изменятся. Я вообще никого не слушаю, скажем. И раньше не слушал, и теперь не слушаю. Я знаю, что для того, чтобы прийти к цели, я должен слушать только один источник. Есть у меня Рабаш и Баля Сулам. Все. Нет никого, кроме них. Включая Раби Шимона и других. Я не слышу, потому что я не понимаю их. Они святость от святости. Выше мои ступени, которые я даже не могу коснуться. Но с этими у меня есть контакты. Я питаюсь оттуда, и никого я не слушаю. Ты можешь мне 1000 мудрецов привести, которые живут или умерли. Я не слышу. Почему? Потому что мне неоткуда больше питаться. Как иначе ты можешь прийти к цели, если нет у тебя величия цели и величия того, кто тебе передает ее, то в каких силах ты находишься все время в сомнениях, в половинчатых вещах, когда ты так и так? Это... Ты не наносишь вреда мне. Ты тем самым недостаточно вооружайся силами для себя. В этом проблема. Затем вы приходите ко мне с претензией, почему вы не входите в духовное и так далее. То, что здесь происходит за кулисами, я иногда слышу, я не хочу слышать. Это вы себя хороните. Поэтому я говорю еще раз. Я пользуюсь вами для распространения. Да?
Состояние, когда я что-то слышу от кого-то, это вроде бы не в моем выборе. Просто свалилось на меня, бум, какая-то критика. Что мне делать?
Укрепиться и укрепить окружение. Вот и все. Очень просто. Да, Муши.
Как-то я составил программу, где надо было собрать материалы из разных источников. Я, скажем, могу сказать, что на меня это не повлияло. Может быть, это подсознательно влияет, может быть, есть что-то в этом. Цель у меня не изменилась, но, может быть, подсознательно что-то проникает до костей.
В зависимости от того, с какими мыслями человек делает это. Если он делает для того, чтобы выяснить вещи, выяснить, каково направление в пути, что особенного в подходе, это что-то другое. Это совсем другое. Может быть, стоит это делать. И также при условии, если есть у тебя средства для выяснения. То, что я говорю по сравнению с тем, что кто-то говорит. Я веду себя по отношению к тому, как кто-то это делает. Есть ли у тебя острый разум, чтобы проанализировать и выяснить эти вещи в таком виде, чтобы ты знал глубже, тогда да. А если это может быть наоборот, остерегайся, зачем это тебе? Все для дела. Нет ничего здесь, кроме этого. Ты понимаешь? Вот так. Но где ты это собрал? Почему ты не принес? Почему ты не спросил?
Я спрашивал.
А, спрашивал?
Была такая программа.
А, была такая программа? Я не помню. Ну, а затем что? Ты это выставил в интернет куда-то? И тогда новая волна началась, да?
Есть целый пакет такой информации.
Это у каждого. Вы должны только учиться у меня, насколько я спокоен в этом отношении, совершенно. Нет ничего такого, что это последняя вещь, предпоследняя, послепоследняя даже, которая мне мешает. Вообще, если это находится по пути к цели, когда я не могу прийти к распространению, то, конечно же, жалко. Есть люди, которые из-за этого перекрывают себе пути. И вопрос здесь, можно ли их здесь сдвинуть где-то и убедить в чем-то или нет. Но а так, лично вообще нет. Здесь вы должны понять, это называется справедливость пути. Что это я, что я так устроен, что я такой лжец, вор.
Есть статья в Шамате.
О, есть статья в Шамате. Да, дай мне все эти вещи, что мы пререшили и предавали. Короче, все, что написано в молитвеннике, я пришел ко всему злу, когда я могу сказать, но это я, да? И есть цель, а вот эта цель, и я иду к ней, и все. Ты делай то, что ты хочешь, я тебе не мешаю, а ты мне не мешай. Все, и не важно, кто я, и мне не важна цель, я иду. Почему это ему мешает? Пускай проверит точности. Эти вещи я не знаю, как сказать. Они никогда не заканчиваются. Где вы видели человека, который делает что-то в жизни, и нет против него обвинителей? Такого нет. И не надо ждать, пока это закончится. Никогда не закончится. До конца исправления. Вы думаете, что у Моше Рабейну, но посмотрите, что написано. И то, что написано, еще ничего. И у Авраама, и у всех. О чем ты говоришь? Раби Шимон, от кого он убежал? Если нет, нет хороших иудеев, и все каббалисты, как они скрывались, и каждый находился там в пещере, от кого? И так далее, и так далее. Это вообще нужно раз и навсегда эти вещи решить, и все. Это самая большая помеха в продвижении. Что это? Как бы я продвигался, если бы я не был уверен? И кроме того, если цель важна, и я иду к ней, мне не важно, что произойдет в пути. Вот и все. Необходимо, в конце концов, решить об этом в жизни один раз и покончить с этим. Да.
Хорошо. На вас это не влияет.
Это не то, что не влияет. Я тоже человек. Но нужно каждый раз поднимать важность цели больше, чем все эти пудели, которые каждый раз на тебя прыгают. Это очень просто. Но как можно сравнить то, чем мы занимаемся, с тем, что они говорят? Если у вас это находится на том же уровне, то я буквально счет. Хорошо. Еще вопросы по статье. Как Нив. Да.
J'ai une question. Je pense que c'est lié au sujet, mais un peu décorrélé du sujet. Je me demandais. D'accord. Donc en fait, j'ai une question. J'ai une question depuis quelque temps que je voulais te poser.
Этот вопрос меня мучает долгое время.
Le nom Akadosh Baruch Hu, est-ce que les kabbalistes atteignent ce nom?
Хотел бы знать. Вот это имя Кадош Баруху, Святой Благословенный Творец, постигают его каббалисты?
Кадош Баруху, Святой Благословен, Он, это имя Зайрампина, Мира Ацилот, это когда мы весь Кнессет Исраиль, собрание из Израиль входят в Малхут и поднимают ее к Зайрампину и произвести зивук и подняться вместе с нашим Хисарон Бене, Каба Ваима и Лаин. Это значит, что мы слиты с Кадош Барху и постигаем его. У Малхут нечего постигать, кроме Кадош Барху, кроме Парцуфа Зайрампин, Мира Ацилут. Мы изучали это в Талмуде «Десяти сферот». Это все Мохин опускаются в Малхут. Откуда? Из Зайрампина, в той мере, в которой она подобна Зайрампину. Если она получает от Зайрампина 9 его сферот, и вследствие этого есть у Малхут свои 9 сферот. Кроме самой Малхут, она строит себя благодаря Зайрампину. Зайрампин называется как муж, а Малхут как жена, и он передает ей семь, и она умножается благодаря этому и порождает потомство, вследствие чего, что получает от Зайрампина.
Почему в Торе пользуется имя Кадош Барху и не пользуется имя Боре, Творец?
Потому что именем Творец Боре пользуются только каббалисты, поскольку это Бо-Оре, приди и увидь. Поэтому пользуется этим словом, которое указывает на его постижение. Приди и увидь, Боре, Творец. И то, что он создает их, и то, что создает свет и тьму, и создает все эти свойства, это кто-то, с кем я нахожусь все время в связи, и раскрывая его, и он все время создает меня. Каждую секунду то, что происходит во мне, это все от него. И поэтому мы больше пользуемся именем Боре, Творец. А в общем, в народе, конечно же, принято говорить имя Кадош Барху, Святой Благословен Он. Это что-то статическое, без изменений. А у нас это изменение. Каждый раз у меня есть новый Творец Боре. Каждый раз он изменяется в соответствии с моим келим. А у них, поскольку келим не изменяется, они в форме неживого развития находятся. То, что называется воспитание с детства, для них это Кадош Барху, Святой Благословен Он. Они говорят, Святой Благословен Он, а Кадош Барху. Понятно? Буку.
Здесь очень важное предложение статьи. Надо надо все выяснять в мыслях. Я с Владиком говорил на этой неделе, человек на некоем этапе должен уяснить свою чистоту, присоединиться к этой чистоте и обратить это в точку, что он все время находится в этом месте. И если можно представить такое состояние, когда мы, вся группа, все те люди, которые находятся с нами в этом мире, Творец их привел сюда, в какую-то тьму, а они должны через эту тьму раскрыть Творца, чтобы раскрыть его в действии, как мы все вместе должны вдруг перейти на эту частоту здесь в группе, чтобы это произошло. Тут должно быть что-то.
Я не понимаю твоего вопроса. Ты можешь сказать одним предложением?
Одно предложение, как его раскрыть?
Что?
Творца.
Построй модель, соответствующую ему, и тогда ты раскроешь. Да, Хай.
утром вы сказали, в духовном нет такого «мое желание». Есть желание группы, и это единственное желание, которое действует в духовном. Но пока не достигаем духовного, мы же не чувствуем желания группы. Как прийти, прежде чем я чувствую желание группы? Я не в духовном, но пока я не в духовном, я не чувствую желания группы. Должен быть какой-то другой подход. Как все-таки действовать в правильном направлении, если у меня нет ни того, ни другого?
Мы находимся в мире, из которого мы можем достичь духовного. Ты можешь проделывать действия, и вследствие этих действий ты начнешь получать воздействие света, возвращающего к источнику. Тот свет, который возвращает к источнику, даст тебе другие ощущения, другие понятия. И тогда ты сможешь продвинуться. Вы уже здесь находитесь многие годы, и вы видите, когда приходит новенький, у него нету этого. Это не в разуме. Это не в разуме, когда в любом месте ты становишься умным по сравнению с новым. Но это в чувстве, когда у тебя новые келим, чувства появляются, с помощью которых ты раскрываешь и пользуешься ими с каждым разом все больше. Они находятся иногда в неясности, иногда им все ясно, но они строят тебя и чувствуют, что они строят тебя с помощью какого-то свойства, находящегося в учебе. Это не учеба разума. Это учеба, которая воздействует на твое внутреннее восприятие, когда тебе раскрывается что-то внутри, ты воспринимаешь глубже, шире, с большими понятиями, когда это совершенно не зависит от ума. Это зависит от того, что раскрывается во внутренних, я не знаю, как это сказать, во внутренних свойствах. Это происходит. Люди, которые изучают, чувствуют это, постепенно начинают чувствовать это. И происходит иногда, пока они достигают этапа, когда на самом деле весь предыдущий потенциал, как чувственный, так и потенциал разума, он преображается и дает человеку возможность нового восприятия. Вдруг получает человек новое мировоззрение, такое, о котором он вообще не мечтал, что такое может произойти. Вот и все. Так продвигаются. И продвигаются с помощью обычных действий. Учеба, участие, группа, книги. Всевозможные средства, которые в наших руках. И все зависит от самого человека, насколько он предан. И кроме того, конечно же, здесь должна быть система связи правильной между учителем и учеником. Без этого трудно, да.
Но скажем, сейчас я не чувствую желания группы и хочу его почувствовать. Имеются ли определенные действия, которые я могу в мысли прояснить, и которые я могу сделать, чтобы мне это помогло постепенно раскрыть желание группы?
То, что касается группы, у нас есть более легкая работа здесь. Потому что в каких они желаниях находятся, это одно, а то, что ты раскрываешь в них, это уже другое. То, что ты раскрываешь в них, все зависит от тебя. Ты хочешь их раскрыть как великих в поколения? Пожалуйста, раскрой. Они могут думать о самых плохих вещах. Группа может быть буквально развалена, запутана. Но в общем виде они как-то стараются все-таки. Если ты опускаешься вниз и хочешь раскрыть именно состояние, где они находятся объединенными внутри между собой, раскроешь. Да.
Я бы хотел раскрыть группу в ее духовном состоянии. Какие действия телом или мыслью я должен сделать, чтобы раскрыть это?
Обижи их. Заставь. Вот так их видеть. Очень просто. И пытаться находиться на том же уровне. Отсюда поймите, что я сказал раньше, что мне не важно, что говорят мне на первом этаже, если я нахожусь на другом этаже. Но если мешает также и тем людям, которые находятся на первом этаже, поскольку от этого зависит исправление мира, это уже важно. Это меня уже заботит, беспокоит. Да.
Когда я был простым парнем, я не очень думал о себе. И вот как-то я встретил, родился ребенок, я принял ответственность за него. Почему? Потому что родился ребенок. И я уже начинаю действовать. И вот так я смотрю, даже здесь, относительно групп. Это мое горючее, чтобы действовать. И если есть такое ощущение, может быть, и Творец в нас нуждается, может быть, это дает нам горючее. Как мать хочет, нуждается в молоке, чтобы дать ребенку, так и мы вот нуждаемся в том, чтобы дать Творцу, мы приходим к состоянию, что вот этот вот ребенок, плод этот в нас, даст нам горючее для действий. То же самое в распространении. Мы должны заботиться о распространении, с другой стороны, приблизить к себе Творца. И тут какое-то расщепление происходит. Мой вопрос. Творец нас действительно нуждается? Он хочет, имеет молоко, чтобы дать нам? Если да, то надо помочь ему, надо помочь Творцу. В этом вопрос. А если нет никого, кроме него, так о чем тут беспокоиться? Но когда ты чувствуешь, что в тебе кто-то нуждается, ты пытаешься сделать все, что надо. В этом вопрос.
Ты хочешь создать очень легкую картину. Кто-то нуждается, и я разобью все преграды, чтобы помочь ему, и я тем самым реализую себя, и все. Хорошо. Только те преграды, которые находятся между тобой и Творцом, это именно твоя природа. Разбей ее. Он очень желает, чтобы ты пришел к тебе в том виде, в который ты разобьешь эти преграды, то есть эгоистические формы, и придешь к нему.
Вы наверняка помните эту историю, как фараон играл...
Я не знаю истории, я тебе привел простой пример. Есть ты и есть Творец, и очень много преград между вами, что это твой эгоизм. Разбей его, дай ему каждый раз по лицу, и благодаря этому придешь к Творцу. Он очень тебя ждет.
Когда я смотрю глазами фараона, который сидит здесь буквально,
тебе недостает только увидеть то, что мешающий — это твой ненавистник, а не твоя природа, что это твоя, что это против тебя. Это то, что недостает. Если бы это был какой-то враг, ты бы разбил ему лицо. Да? Да ты не видишь из-за своего эгоизма, что это враг. Не видишь в нем своего врага. Я не хочу слышать, фараон, это такие вещи. Зачем мне путаться? Простая вещь. Есть еще один умник, амиком, как ты, который тоже приводит такие примеры из того мира, да?
Я хочу вопрос по статье задать. Как создать экран между мыслью нижней и мыслью высшей? И средство для этого — вера, то есть сердце. Тут надо делать экран, масах. Какая нужда в этом экране? Ведь у нас есть только страдания и мучения. Есть гвород, который надо подсластить. Ну, хорошо. Но как на это сделать экран? Подсластить называется установить экран для себя. Да. Вопрос, Раф. То, что вы сказали раньше, важность цели. Мы видим, что во многих группах, маленьких, юных, где много новеньких, нет такой крепкой силы группы. Так люди новенькие вносят сомнения в пути. Иногда даже люди, которые долгое время в пути, ветераны, тоже колеблются. Вопрос, на каком уровне в это входить? Пресекать это или дать этому определенное место? И проблема, что это охватывает всю группу сразу. Видел это и в группах в Израиле, и в группах заграничных, и переживал это вместе с ними. Это вещь очень деликатная. Ведь это может отклонить от цели сразу всех, с одной стороны. С другой стороны, ты должен дать людям пространство, чтобы войти в эту работу. И я не знаю, очень трудно все это воспринять. Что является наиболее важным в таких случаях? Вам вместе надо это обсудить и решить. Я не знаю. Здесь еще очень много деталей, которые ты не озвучиваешь, а они важны. Я чувствую, что они важны, их надо принять в расчет. Только между вами вы должны сесть и принять решение. И вообще поделиться опытом вашим того, что происходит. Я не знаю, у меня нет опыта в этом, не знаю. Об этом не задавай вопросов. Не задавай вопросов. Это не имеет отношения к внутренней работе. Это имеет отношение к заботе о группах. Я не нахожусь на местах. Конечно, там недостает массы деталей, в связи с чем я не могу тебе ответить. Гилад, утром вы сказали. Утро вы начали с того, что группа сейчас находится в состоянии всего мира, в путанице. И я думал, что Хаим задал вопрос, я думал, он спросит именно в этом направлении. Но вы ему ответили, как ты хочешь увидеть группу, в таком состоянии ты ее увидишь. То есть, насколько ты желаешь их увидеть. Есть общее состояние, а есть состояние, которое каждый должен увидеть, чтобы личным образом продвигаться. Это разные вещи. Вы не можете в двух состояниях быть. У нас все время та же проблема. В духовное входит всегда, у тебя есть распутье, развилка. И у тебя нет выхода. Ты обязан быть в обоих, в расщеплении, буквально. С одной стороны, я вижу группу, как я и вижу, такими и такими моими глазами, в таком и таком состоянии, и это истина. С другой стороны, я углубляюсь и раскрываю группу в состоянии, где все великие в состоянии, все находятся в единстве, в объединении. И там я с ними объединяюсь. И это истина делать. Что дальше? Тема «Все выясняется в мысли». У меня лично практически есть проблема думать. С другой стороны, я принимаю, что мы не восприняли глубоко ваши советы, что надо все в мысли выяснять. У меня не хватает этого. И я не знаю, как упражняться в теме «Все выясняется в мыслях». Что можно еще добавить? Я понимаю, что если Рабаш не написал, но все-таки, может, есть что-то? Нет, ты понимаешь неправильно. Твои предположения, то, что написал Рабаш или не написал, неважно. Тренировка. Вопрос о тренировке. 99,9% того, что постигли каббалисты, они не пишут. То, что они написали, одна капля. Буквально капля из того, что они постигли. Прежде всего, потому что невозможно это выплеснуть на бумагу. С другой стороны, нет смысла. Они писали только обязательные, жизненно необходимые для нас вещи. Только жизненно необходимые, не более того. Да, но... Что но? Но я хочу получить определенную помощь внутреннюю. Как мне тренировать себя более правильно в относительном мысли? Какие советы вы можете дать нам, чтобы делать это? Как укрепить это сильнее? Я не очень понимаю. Я стараюсь все время быть в определенной особой мысли, конкретной. У меня для этого есть разные средства. Аудио, видео, я пою для себя, я обдумываю. Если я не способен обдумывать, бывают такие состояния, то я тогда читаю. Не могу читать, я слушаю или смотрю. И так далее, и так далее. Я стараюсь занять себя разного рода работами, которые я обязан сделать, или которые не обязан, но в соответствии с моим путем, этот путь меня обязывает это сделать, так я продвигаюсь. Ты все время можешь быть с наушником и работать с наушником в ухе. Твоя работа связана с руками, правильно? Нет? А, раз с разумом тоже. Я самостоятельный работник и сам себе определяю, что делать. Но кроме этого, отдельных моментов. Ты не врач где-нибудь в скорой помощи. Ты работаешь с цветами, ты садовод, садовник. Что ты рассказываешь? Самостоятельный работник с цветами. Это в райском саду так работает, такое делают. Поэтому я не понимаю проблемы. Не понимаю. Мне, например, в течение дня надо, по крайней мере, 25 статей подготовить в блог. Не потому, что вы его читаете или не читаете, а потому, что я должен быть в курсе новостей, должен чувствовать мир. И кроме того, это все идет в архив, даже если вы этим и не пользуетесь. Пусть будет, когда-нибудь воспользуюсь. Я этим делаю мою работу, даже не для людей, может быть. Это с одной стороны. Кроме того, я готовлю свои труды в разные места. Кроме того, даю лекции. Кроме того, собрания и совещания. И все время я пытаюсь... Это моя работа такая. Но проблема, самая большая проблема у человека, это тот, кто должен разумом своим пользоваться на работе, а это долгие часы, если это так. Если он долгие часы оторван от нашей работы внутренней, это действительно жалко. Но еще раз, принужденный не виноват.
Я хочу понять, вы говорите, что тексты могут увести нас. Что мы можем сделать, чтобы этого не происходило? Чтобы мы получили все то, о чем говорят каббалисты?
Я рекомендую взять статью и прочесть ее, и думать о ней весь день, только о ней, не давать разуму сбежать ни в какую другую сторону, что-то другое делать. Нет, только в соответствии с статьей. Убегать от статьи только на одно предложение, чтобы с этим предложением вернуться в статью, пока я не увижу статью со всех сторон, от начала до конца и от конца к началу, и с разных сторон. И я буквально делаю из этой статьи салат у себя в голове, и потом привожу его в порядок, снова точно как написано. Это называется «Я живу этой статьей». Попробуйте. Попробуйте. Даже 50 раз, если вы прочтете ее. Ну так что? Даже если наизусть будете знать ее. Но ты же не читаешь статью, чтобы быстро достичь конца. Нет, ты читаешь ее, чтобы углубиться между слов.
Как мы входим в мысль Бааль Сулама?
В соответствии с тем, что он написал. Но в соответствии с тем, что он написал, это значит, поскольку у нас есть его труды, но также и в соответствии с его методом. Если он спрашивает, как я углубляюсь в его труды, именно в соответствии с его системой, надо сделать себя соответствующим тексту.
Как я вхожу в мысль его?
Тебе надо выполнить те действия, которые требуются для того, чтобы текст жил в тебе. И все? Как еще? Ну?
Сегодня на трапезе вам задали вопрос. Что сделать, чтобы стать вашими учениками? И вы сказали, что мы должны прийти к состоянию, когда мы будем учениками Бааль Сулама и Творца.
Мне гораздо легче так сказать.
Как мы это делаем?
Мне не надо, чтобы вы из меня делали святого. Это и не происходит, и слава Богу. И поведение мое, соответственно, такое, чтобы из меня не творили идола. Но если вы хотите от него получить, вы должны из Бааль Сулама действительно осветить его. Да.
Как вы стали учеником Бааля Сулама?
Бааль Сулама нет, я ученик Рабаша.
Как вы через Рабаша стали учеником Бааля Сулама? Как вы стали учеником Рабаша? А затем стали через это учеником Бааля Сулама.
Насколько я сумел, это тоже еще не очень и не на 100%. Но это называется, ты должен быть частью его. Вот это называется... Тогда то, что есть в нем, переливается в тебя. Это внутренняя работа. Это не просто вопрос того, что ты возишь его на машине, или ты моешь его, помогаешь ему мыться. Не в этом все дело. Это внутреннее слияние должно быть. Руха бы руха, духа с духом должны слиться. Только это я пришел к Рабашу, и через... Это было в феврале, а на Песах, это через пару месяцев было, обратил внимание, что у всех у них такие вставные зубы, в ужасном состоянии. Я их всех взял в Реховод. Три старика. Рабаша отвез, Гилель Гельбштейн и Моше Ашлак. Он младший сын Бааль Сулама. Он умер примерно в году 87-88. То есть за 2-3 года раньше, чем Рабаш. От рака легких. Я их повез в Реховод, одного за другим, и сделал им вставные зубы. И обычно, и на Песах отдельно. Вы знаете, у них это было подарок особый, потому что они относились к Песаху особо, особый кашрут держали, особые отношения. Я с особыми новыми инструментами работал, с инструментами, для, чтобы изготовить эти зубы, пользовался совершенно новыми инструментами. Они с большим пониманием это встретили. И вот когда я с каждым из них ехал отдельно, я не так наивен. Я разговаривал из Бнебрака в Рыховод и обратно, несколько раз я их возил, пока я ему мерил зубы, делал примерки и так далее, и так далее. И в процессе этих поездок очень многому у них научился. Моше Ашлак тогда мне сказал: «Тебе ничто не поможет. Ты должен просить у Рэбе слияния». А я не знаю ничего. Что такое слияние? О чем тут речь? Я знаю разум. Мне надо знать, что написано в книгах. Что ты мне рассказываешь? Я этого не понял. Понял только через очень долгое время. Да и что значит просить? Приди попроси, что у него в кармане, он вынет и даст тебе. Что значит просить? Короче, вот так говорят. Это зависит от того, насколько ученик устраивает свое соответствие учителю. В соответствии с этим он получает. И от учителя это не зависит. Это как с Творцом. От Творца не зависит. У тебя есть подобие свойств с Творцом? В тебя переливается. Да?
Для каждого, кто здесь, для всех товарищей из мирового кли, которые получают. Как это сделать?
Вы получаете разум немножко, учитесь читать Бааль Сулама.
Как мы создаем преданность?
У меня нет на это ответа. Это называется тонкость, деликатность души. Она должна дать каждому ответ. Этого снаружи не видят. И, конечно, вы сейчас начнете обрушиваться на меня с разными вопросами. Это не имеет отношения ни к каким внешним действиям. Это все как с Творцом. Ты должен сделать себя соответствующим этому. Тогда ты получишь. Вот так. Это духовный закон. Мы это изучаем. Подобие свойств, соответствие свойств. Ну, нам еще надо что-то решить на Новый год.
Мы хотим сделать процесс, когда в результате его те, кто хотят, по крайней мере в Израиле, смогут стать инструкторами, обучать поручительству. Это может быть в домашних кругах, может быть по экономике, в любых областях. У нас открылись курсы, когда мы изучаем основы и как передавать их дальше.
Понятно.
Теперь не каждый способен учиться, не каждый способен провести семинар. Может быть, я ошибаюсь, но так, по крайней мере, люди думают о самих себе. Я это слышу. Как сделать так, чтобы тот, кто не способен учиться, мог включиться в этот процесс, как будто бы он обучает или делает что-то, или передает другому?
Наша проблема организационная. Есть очень много людей, и нам их надо организовать для работы как в интернете, но чтобы не нанесли ущерба, не навредили, чтобы умели работать. В распространении того, кто идет проводить кружок в доме, он вместо этого может сделать в распространении иным образом, может быть, больше. Если он не способен против аудитории стоять, так сделайте из него активного иным образом. Почему ему обязательно над каждому быть учителем? Постепенно он к этому придет. Я не думаю, что здесь есть такие, которые не могли бы этого сделать. Но у одного это занимает 5 лет, а у другого 10 или 15 лет. И, может быть, каждый в своей области. Ты понимаешь? Есть такие. Да.
Скажем, когда мы обучали только Каббале, есть большая группа, выросла, которые были подготовлены к этому с определенными ограничениями, и они стали инструкторами. На каждом из них можно было видеть изменения после того, как он стал инструктором. И это, как вы сказали, обучайте этому других. И я хочу, чтобы этот общий процесс включил на самом деле всех, кто хочет этого. Поскольку сейчас нет ограничений, он не должен сидеть 10-15 лет, не должен носить кипу. Есть всевозможные расчеты, чтобы обучать поручительству каждому.
Если ты спрашиваешь меня, я бы ввел в это всех. Те, кто находится здесь, я бы всех провел через курс инструкторов или курс учителей, или обоих вместе их пройти. А потом посмотрел бы, кем пользоваться каждый раз в разной форме. Это наверняка, что каждый, находящийся здесь, уже самим фактом того, что он находится здесь, он уже впитал кое-что. Но затем ты увидишь по людям, по местам соответствия, кого куда можно послать. Но пока человек изменяется, пока он все-таки впитывает отношение к другим, его обучают, как выполнять эти вещи, проводить мероприятия. Может быть, проводить мероприятия, если не в учительской работе, может быть, в проведении таких семинаров, мероприятий. Если не учитель, так воспитатель. Если не воспитатель, помощник воспитателя, неважно. Он все-таки должен понимать, что происходит. В этой области нам понадобится очень много людей на разных уровнях, с самыми разными способностями и талантами. И мы должны провести через это, надо всех, без всяких сомнений. Я жду, пока у нас будет начало, собран материал, начнем этим заниматься. Но не надо ждать книгу Орена, он делает нечто иное. Орен только пишет книгу, ему ничто иное не важно. А вы должны на этот материал буквально наброситься и буквально каждый тянуть, не каждый, а каждая группа тянуть в свою группу. Эти на клипы, эти на анимацию, эти на песни, эти на работу, чтобы там отыскать ученых, говорящих в соответствии с этим, и так далее, и так далее. И вокруг всего этого материала устроить большую систему.
Скажем, во вторник, то, что вы сказали в начале урока Муши, когда мы слушаем клип вашей беседы с Ореном, может быть, можно после этого сделать какое-то мероприятие, игру, какой-то итог, чтобы люди подвели итоги.
Во вторник приведи их всех сюда.
Я думаю, по всему Израилю можно.
И по всей стране пусть проведут потом обсуждения, пишут домашние работы, неважно. Все проходим эту учебу. Каждый должен сделать краткое содержание, написать конспект, написать, как бы он провел этот урок сам. Конечно же. Мы говорим о распространении для 99%. Муша, что ты хотел?
Я хотел спросить. Как я должен думать об объединении? Мы все время слышим, это самое распространенное упражнение. Мы 1000 раз спрашивали. Думать о соединении. Я думаю, что можно думать о Творце, о товарище, о статье. Я на самом деле могу все время думать, повторять. Можно думать о воспитании. Я думаю всегда о распространении всевозможных проектов. В общем виде объединения. Это меня сводит с ума. И я говорил со многими людьми. Никто это не воспринимает.
Объединением называется наше общее кли, которое находится внутри нас, под нами, ниже уровня нашего осознания, то есть ниже, чем глубже, более внутренним образом, чем наши постижения. Мы пока туда не достигаем. И мы должны проникнуть туда, прорваться туда, чтобы включиться в это объединение. Каждый своим внутренним усилием, каждый своим внутренним старанием, взглядом, проникновением, и там быть в той форме, той группы, которая там находится. Это и называется объединение, скажем так. Есть такое понятие, это существует. Мы хотим раскрыть, я тянусь к этому. Я представляю это себе, я просто ищу, где это находится там внутри, и я стараюсь представить это лучше и лучше, пока не восприму. Ну, попытайся, что ты так полминуты был в некоем усилии, поиске, постарайся побольше.
Нет проблемы попытаться, я не понимаю, что пытаться.
Пытаться, как ты видишь лица, тела, ты, между ними имеется связь. Ты ее не видишь, и они не знают и не видят этого. И эта связь имеется на уровне самом внутреннем. Глубже их постижение и осознание имеется эта связь, и ты должен ее раскрыть.
И об этом думать весь день.
И об этом думать, ну, по крайней мере, весь день. Okay. Да? Что ты хотел?
Я попробую сформулировать это. Вы даете всевозможные советы, говорите о всевозможных вещах. Есть всевозможные реакции на то, что вы говорите, для внутренней работы и для распространения совета. И может быть, что разум вмешивается. Как сказать это? Есть здесь какая-то задержка, которая приходит со стороны разума, когда тебе кажется, что, может быть, тебе ты сделаешь то, что тебе кажется, это больше послужит Раву, то, что он говорит. Или здесь внутри возникает какой-то туман, и ты не знаешь, как это сделать, и ты живешь, это проходит. Здесь есть смесь всевозможных вещей. Я не могу даже сформулировать
формулу. Я ничего не чувствую и ничего не слышу, поэтому не могу ответить. Да, да.
И я надеюсь, что я спрашиваю правильно. Я все время пытался об этом думать. И мы чувствуем на конгрессах, ты приходишь на следующий этап воспитания, распространения, как мы можем ту ступень, которую мы достигли, использовать на этом новом этапе распространения.
Ну и что?
Да совет, как это сделать. Когда мы работаем в Малами, и в продленной группе детей, и я думаю, как мы создаем правильное объединение между нами, воспитателями, чтобы дети правильно себя вели. И если мы можем на этом сфокусироваться, это чувствуется на детях, и помогает им объединиться. Но это не очень-то просто. И я хотел бы совета, когда мы строим вот эту программу воспитания, я даже не знаю, как делать.
Просто пытаться быть вместе, объединенными внутренним образом, и это подействует. Тут нету тут на самом деле ничего особого. Это сила, несколько более внутренняя, как мы когда-то думали, о магнитных полях, электромагнитных, о разных других полях, о силах, которые мы не могли раскрыть. А потом раскрыли их с помощью разного рода приборов. Так и здесь. Это то же самое. Мы между нами все вместе связаны. Об этом имеется множество исследований, но они не знакомы с этой сетью. Они пишут, да, мы связаны, да, это так перетекает, такие явления имеются, но наука Каббала объясняет все эти явления и объясняет, в какой связи мы находимся, как прийти к раскрытию связи, как ею пользоваться. Через эту сеть мы раскрываем ту силу, которая приводит ее в действие. Она называется высшей. Да, Бенц.
Я пытаюсь продолжить вопрос Эли. После того, как есть советы и указания, мы видим, что мы не можем прийти к реализации их. Есть что, какая-то внутренняя помеха существует или какая-то причина. Мы начинаем действовать в своем разуме, и это собирается ото всех вместе. То есть сам подход не сразу же подойти к какому-то действию. И потом мы видим, что возникает задержка. И вы тогда говорите всевозможные подсказки. Может быть, сделать так или иначе. Где здесь фронтальная атака этого посыла? Когда, поскольку я вижу, что со временем это ослабевает, я так чувствую, по крайней мере, со всеми этими спорами, вы говорите так, а люди понимают иначе, а потом вы говорите, хорошо, делайте. И по статистике лучше бы не было вот этого «хорошо, делайте», это значит, что мы ничего не достигли.
Ну, я хочу, чтобы я тебе ответил. Вы провели еще несколько совещаний на эту тему, и опять все. Мне нечего добавить. Та форма, в которой мы находимся в конце года, это форма, на самом деле я ждал большего. Я очень рад, что мы прошли, по крайней мере, то, что мне удалось пробудить перед Конгрессом, то, что мы достигли на самом Конгрессе. Действительно, работа хорошая, добротная, но это уже прошли уже 3 недели, а состояние не является хорошим. Состояние нехорошее. Атаку способны сделать в определенном случае. Только. Духовность невозможно постичь вот так. А то, что ты говоришь, я говорю, а вы потом проводите обсуждение, а потом все это ускользает, это причина всего этого состояния. Вы потом можете еще критику наводить, что я каждое воскресенье и среду меняю свои указания, не имеет значения. Какое это имеет значение? Насколько это кажется логичным, нелогичным? Ну, кто ты? Что у тебя есть? Ведете себя как на каком-то ином предприятии, в каком-то ином месте? Я понимаю, что вы не получили соответствующего воспитания для этого. Вы не являетесь хасидами, поклонниками, приверженцами, но все-таки вы читаете то, что написано. Ладно. Да, Оран?
Вы раньше дали совет интеракции весь день думать о какой-то статье, и также сказали не уклоняться от этого ни к чему другому.
Да.
Сейчас у меня вопрос. Последние 2 недели...
Я даю совет, если ты уже хочешь. Эту первую статью, эту первую беседу, которую я провел в среду, мы с тобой беседовали. Первая беседа была в среду? Неважно. Была первая беседа с тобой. Пусть ее изучат в течение дня. На следующий день вторую беседу и так далее. Но кроме этого, я говорю еще, более того, надо из этой беседы, вокруг этой беседы, выстроить целую систему распространения нашего, систему объяснения в самых разных видах медиа, проделать эту работу. Да?
Я хотел спросить в отношении совета, который вы дали 2 недели назад, чтобы слушать материалы Конгресса.
Не материалы Конгресса. Я не имел в виду именно материалы Конгресса, а воодушевиться, впечатлиться Конгрессом. Не именно мои лекции. Нет, я не имел. Нет, не то, что запрещено. Я думал о духе Конгресса. Ну, есть разница. Воодушевляюсь я от распространения, которое там было, от того, что все находятся вместе, объединяются. Были мероприятия очень хорошие снаружи там. Я от этого воодушевляюсь больше. Слова мудрости — это слова мудрости, но это совершенно не об этом говорить. Конгресс — это не слова мудрости. Кеннес, конгресс — это кинус, собрание, объединение.
Я хочу задать вопрос о распространении. Я потерял немного вопрос, но хочу спросить, поскольку это очень важно. По сути дела, я мечтаю о том, что придут массы через интернет. И приходят люди, выражают желание участвовать, и все-таки я вижу, что люди привыкли быть связанными только с источником, получать материалы от источника.
Я прерву тебя. Я сейчас даю Орену материал, в котором нет ничего, относящегося именно к первоисточникам, и нет там ни одного слова о Кабале, о Бальсуламе. Ничего. Вот оттуда ты можешь взять 100% текста и распределить его, размножить его по всем местам, как тебе вздумается, как тебе пожелается. Договорились? Где эти беседы находятся? Пусть Орен скажет.
Все уже отредактированы, можно уже их выставить в архив.
Отлично. И я знаю, что ты на русском или... Ну, хорошо. Ладно.
Мой вопрос был немного на другую тему. Для этого не нужно 1000 людей из мирового КНИ.
1000 людей тебе нужны, чтобы распространить это в интернете.
Вопрос о материале. У каждого есть связь с новичками, которые находятся возле него, и он это распространяет в своем виде. И мы с таким образом работаем, и стоит сделать.
Пожалуйста, какое это имеет значение?
Я говорю с людьми, которые хотят распространять. Они спрашивают, как. И я спрашиваю, что ты делаешь в обычной жизни? Он говорит, ничего, я занимаюсь только кабалой и ничем другим. И в таком случае у него нет связи с людьми снаружи.
От меня ты что хочешь? О чем вопрос?
Вопрос. Можно ли это сделать серьезно в любительском виде?
Я думаю, может быть, вы должны выстроить из каждой такой беседы, где все говорится без кабалы, для 99%, разрезать ее на кусочки, сделать короткие эти кусочки, разместить в определенных местах. А каждый, кто их хочет распространить, заходит туда и распространяет, как ему вздумается. Пожалуйста, а ты не в ответе. Пусть распространяют, как им вздумается. Хорошим образом, нехорошим, приятным, неприятным, неважно. Я не знаю, что там происходит, правила такие или этакие. Если это можно, распространяйте. Если вы думаете, что от этого будет только хуже, неважно. Главное, пусть они, чтобы они распространили. В конце концов, это достигнет нужных мест, достигнет правильных, нужных людей. Вот так сделайте. У тебя есть, каждый раз у тебя есть день, который завершается, скажем, такой коробкой, в которой нарезанные кусочки, хорошие отрывки. Там есть сиди, там есть песни и все такое. Каждый входит и, во-первых, он просмотрит, увидит, что там имеется. Он сам чему-то научится и распространит.
И могут ли люди стать людьми контента?
Надо их готовить. И потом цензура должна это проверить. Ну а как ты иначе, положишься на него, на то, что он пишет? Не проблема, что он пишет от своего имени и пишет глупости. Проблема в том, чтобы, что вместо того, чтобы делать хорошие, верные вещи, он засоряет интернет. Мне не важен интернет, но мы людьми пользуемся в неправильном виде, нехорошим образом. Прежде всего, ты должен его обучить, обучить того, кто пишет. Он должен понимать, что он пишет, а ты за ним следом должен проверить, добавить что-то, проверить, улучшить его стиль, его письма. Это все совсем... Это может быть, но это серьезная работа большая. Открой курс, курс письма, курс, может быть, даже грамматики, может быть, ограничения, которые они должны знать. Вот так можно писать, вот так нельзя, и так далее, и тому подобное. А иначе что? Это целый процесс.
Есть у нас курсы, есть рамки, в которых люди могут работать.
Ну?
Вопрос, человек, который выходит в массы, должен взять ли даже какое-то, как работу или даже как любительство, которое связывается с обычными людьми, которые не занимаются каббалой. А сам он может написать только о каббале, поскольку находится в окружении таких людей.
Хорошо. Я объединяюсь с теми, кто выращивает пчел. Хорошо. Я туда проникаю, с ними вместе, с пчеловодами этими. И что дальше? Я им вталкиваю каббалу или что?
Нет.
А что, пчел?
Да, через пчел я могу ему подать каббалу.
Ну, попробуй. У нас есть один такой. Его зовут... Как его зовут? Американец этот. Он через цветы хотел... Марк, да. Марк Дасис. Он немцам через каббалу